Говорит Радио Свобода. Во Франции религиозные экстремисты совершили несколько нападений на мирных граждан. Несколько человек погибли.
Убийство Самуэля Пати однозначно воспринимается как атака на республику, атака на базовые ценности этой страны.
Павел Ребровский приговорен к 6 годам колонии по делу нового величия за то же, за что раньше его приговаривали к 2,5 годам.
Вся логика преследования и осуждения Ребровского показывает этот месяц.
Многие российские регионы оказались совершенно не готовы ко второй волне пандемии коронавируса.
Там теряют людей, там умирают, там морг переполненный. У меня девушка вот лежит, мама ее при мне умерла там, а она вот она.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 29 октября. Сразу несколько нападений на мирных граждан со стороны религиозных экстремистов совершены сегодня во Франции. В соборе в Ницце были убиты 3 человека, одна из жертв обезглавлена. В ночь со среды на четверг отмечался день рождения мусульманского пророка Мухаммеда, из-за показа карикатур на которого своим ученикам недавно был убит французский школьный учитель Самуэль Пати. На церемонии памяти Пати президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Франция не откажется от публикации карикатур на религиозные темы, заявил, что ислам находится в состоянии кризиса и призвал к защите светских ценностей Французской Республики. Многие мусульманские лидеры сочли это заявление оскорблением ислама. Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Макрона в провоцировании терроризма. А журнал «Шарли Эбдо» вышел на этой неделе с карикатурой уже на Эрдогана, за что президент Турции обещал подать на него в суд. Мой собеседник – журналистка из Франции Наталья Маршалкович. Вот этот шаг использования этих карикатур, даже после того, что случилось, как реагировалось французское общество? Это была поддержка президента или, может быть, довольно значительная часть говорила, ну, не надо играть с огнем, действительно случилась трагедия, но лучше все-таки избегать подобных шагов?
Во Франции убийство Самуэля Пати и то, что к этому привело, однозначно воспринимается как атака на республику, атака на базовые ценности этой страны, на светскость, на свободу слова, на право говорить то, что ты думаешь. Поэтому поддержка, как это вы сказали, не надо дразнить гусей, не надо нарываться, это все происходит в соцсетях, но происходит оно скорее в пабликах людей, которые поддерживают или, скажем так, считают, что Самуэль Пати сам нарвался. Не хочется говорить, что это только все мусульмане. Это не так, но, в общем, в целом французская нация, во всяком случае, вот сразу после убийства, проявила действительно единодушие против того, что случилось. И не будем забывать, что Самуэль Пати не просто так показал эти карикатуры. Месяц назад во Франции начался процесс против тех, кто, ну, как бы участников теракта против Шарли Эбдо. То есть 5 лет назад эта история случилась. Вот сейчас дело дошло до суда. То есть, в общем, это важно было поговорить об этом. Ну и, наконец, сама Шарли Эбдо, конечно же, не останавливается. Номер от среды, вернее, от вторника вышел с известной карикатурой на Эрдогана. И, в общем, я думаю, что это все и продолжится. Это действительно часть французской культуры, часть, ну, быта, что называется. Школа должна быть светской. Это основа существования современной республики. Школа, отделенная от церкви. С этого началась, ну, как бы, современная Франция.
А только Шарли Эбдо публикует подобного рода карикатуры или материалы?
Ну, нет, конечно. Вообще французская сатирическая пресса такая существует. Там много лет уже, веками, можно сказать, исчисляется. Ну, вот, собственно, со времен французской революции есть у Шарли Эбдо конкурент, «Канар Аншене», то есть закованная, прикованная утка, они тоже делают карикатуры, но они как-то больше по текстам специализируются, пишут статьи. Буквально вчера у них вышел очередной номер, это тоже еженедельное издание, где пародировалась фраза Эрдогана, который призвал объявить бойкот французским продуктам, в частности, сыру, который в России называется «веселая буренка», по-французски он называется «вашкерги», то есть корова, которая смеется. И вот заголовок у Петедовицы был такой, что Эрдоган – это корова, которая не смеется. Но, конечно, понятно, что карикатуры в этом смысле больше воздействуют на людей, потому что это вот рисунок, там все понятно, там не надо вчитываться в какую-то игру слов. Но, конечно, это существует. Но я хочу заметить, что оба этих ведущих, можно сказать, сатирических изданий страны, они, это не только смех, они проводят расследования. В частности, несколько лет назад Шарли Эбдо расследовала финансирование очень крупной мусульманской ассоциации Барака Сити, которую вчера как раз закрыли за поддержку терроризма и радикализма. А много лет, вот с 2008 года она существовала, очень богатая организация, формально гуманитарная неправительственная организация. И вот они, Шарли Эбдо, расследовали, что у них бюджет, и это было, замечу, с 2013 года около 16 миллионов евро, что их поддерживают разные известные люди, в том числе футболисты французской премьер-лиги. Так что это на самом деле в смеховой форме, но тем не менее это издание, которое занимается журналистикой.
Ну, у него много читателей?
Ну, дело же не в этом. Тираж у них небольшой. Но они все это распространяют через Твиттер. Собственно, карикатура на Эрдогана появилась в Твиттере. И так она прекрасно всех обошла. Даже тех, кто в жизни не купит Шарли Эбдо.
Я беседовал с журналисткой из Франции Натальей Маршалкович. Вы слушаете «Радио Свобода». Суд в Москве приговорил к 6 годам колонии одного из обвиняемых по делу нового величия Павла Ребровского, признав его виновным в создании экстремистского сообщества. Ребровский вначале дал признательные показания, на них строилась стратегия обвинения в отношении всех обвиняемых. Дело Ребровского было выделено в отдельное производство, и он был приговорен к 2,5 годам колонии. Позднее Ребровский отказался от показаний и заявил, что давал их под давлением. Его приговор был отменен, дело направлено на новое рассмотрение. Ранее по делу нового величия были осуждены 7 человек. Моя собеседница, адвокат Павла Ребровского, Мария Эйсмонт. Рассчитывали ли вы хоть немного, что Павла Ребровского оправдают на процессе?
Нет, я, естественно, понимаю, что это единственное законное и справедливое решение, которое можно вынести по делу, это оправдательный приговор. Просто потому, что из материалов дела следует, что Паша Ребровский вообще ничего не организовывал. Даже ни одной вечеринки не организовал, не то что экстремистского сообщества. Несмотря на то, что со всей очевидностью единственным законным справедливым решением было бы решение оправдать Павла Ребровского по предъявленному обвинению, вместе с тем, будучи человеком разумным, вменяемым, живущим в России довольно давно, я, конечно, не рассчитывала на то, что правосудие, которого мы, естественно, просили у суда, мы просили, естественно, оправдание, это была единственная наша позиция, другой быть не может, исходя из материал дела. Вот. Но я не думала, что у нас сегодня вдруг появится суд, которого уже давно нет.
Вы считаете приговор 6 лет колонии местью за то, что он отказался от признательных показаний?
Ну, не только я считаю 6 лет колонии местью за то, что он отказался от признательных показаний, а вся логика преследования и осуждения Ребровского показывает это месть. За тот же самый объем действий, в которых, я повторюсь, нет ни малейшего намека на организацию экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе, и чего бы то ни было экстремистского, но за тот же набор действий чуть больше года назад он получил 2,5 года лишения свободы за тот же набор действий, да, с учетом вот этих, вот этого судебного соглашения и признательных показаний. Что это как не месть? Попробуйте по-другому интерпретировать, у меня по-другому не получается.
Вы общались с Павлом, жалел ли он об этом своем решении отказаться от показаний?
Нет, он не жалел о решении отказаться от показаний. Он его принял осознанно, он его принял один. Я не была знакома с Павлом на момент, когда он принял решение и давал эти показания. Мы с ним познакомились спустя, по-моему, 2 или 3 дня после этого, когда я вошла в дело и приехала к нему в СИЗО. И, конечно, мы с ним прежде всего поговорили про эти показания. Это было его осознанное решение сказать суду правду. Потому что те показания, под которыми он под давлением подписался, они безумные. И не являются правдой сколько-нибудь серьезной. А он приехал в суд и сказал правду.
А как Павел Ребровский воспринял сегодняшний приговор?
Ну, вряд ли он обрадовался, скажем так. Вместе с тем мы, конечно, обсуждали эту возможность и ее предполагали.
Ну, остаются еще какие-то возможности оспорить этот приговор?
Формальных возможностей у нас очень много оспорить этот приговор. В Российской Федерации, где прекрасно действует система имитации правосудия, придумано очень много инстанций, в которых гражданин может оспорить принятое по его делу решение. Это и апелляция, и кассация, и надзор.
Но вы, конечно, не верите в то, что это принесет какой-то успех.
Я вообще человек нерелигиозный, поэтому вопросами веры я не оперирую. Понятно, что мы, естественно, обжалуем этот приговор. Понятно также, что мы пойдем после обжалования этого приговора в какой-то момент, когда исчерпаем все признанные эффективные внутренние средства правовой защиты. Пойдем также в Европейский суд по правам человека, где будем говорить и о провокации, и о нарушении права на свободу слова и свободу собраний. А дело на увеличие – это типичное нарушение права группы молодежи на свободу слова и свободу собрания. То есть право собраться, организовать телеграм-чат, идем в кафешку и трындеть там, в том числе о политике. А также изготавливать листовки, в том числе сильно ругающие власть. А также ходить на мирные митинги. Представляете? Такое право даже в Конституции с учетом последних так называемых поправок и то осталось декларируемым.
Я беседовал с адвокатом одного из осужденных по делу нового величия Павла Ребровского Марией Эйсман. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Вторая волна пандемии коронавируса дошла до российских регионов, как до тех, где большого всплеска заболеваемости весной не было, так и до тех, которые уже сильно пострадали от COVID-19. Сообщение о том, что в больницах не хватает мест для лечения пациентов, а в моргах мест для хранения тел, поступают из Алтайского края, Омска, разных районов Поволжья и Кемеровской области. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Евгении Котляр.
Наталья Михайлова лежала в больнице в родном городе Прокопьевске. Все, что происходило вокруг, она стала снимать и выкладывать в Инстаграм, чтобы добиться медицинской помощи и ответов от больничной администрации и региональных чиновников.
Если бы не было вот этого, никто бы нам ничего не сделал, понимаете? А город Прокопьевск уже сутки мне пишет и плачет, что теряют там людей. Сюда их уже никто не принимает. Там теряют людей. Там умирают. Там морг переполненный. У меня девушка вот лежит. Мама ее при мне умерла там. А она вот она, вот, за мной лежит. И маму еще не отдали. Кузбасс, это все. Он просто на дне.
Когда Наталья заболела, врачи рекомендовали лечиться дома. По ее словам, в тот момент со скорыми в городе уже было напряженно.
Меня сказали лечиться дома. Мне сказали. Но в субботе мне стало очень плохо. Я стала задыхаться и понимала, что я действительно, наверное, могу умереть. В скорую звонить было бесполезно, потому что уже была накаленная ситуация.
На своей машине женщина приехала в больницу.
Сатурация в 63 выпала. Меня с Божьей помощью, там была очередь, человек 10, подняли наверх, засунули мне кислород, положили в больницу. В городе Прокопьевске, да. Ну, условия, конечно, никакие, нет условий для содержания людей, аппараты там. Там тут же сверли, тут же умирают, выносят людей. Вот не хватает вообще медицины.
После подтверждения диагноза COVID-19 женщину повезли в Новокузнецк. По ее словам, по дороге машина ломалась, а с другими больными приходилось делиться кислородом.
Ну вот. Теперь мы сломались. Машина скорой помощи сломалась. Или что там у нас произошло, или бензин закончился.
Фено, ага. Фено.
Это что такое, правильно? Посмеялись.
Отец Анны прошел тот же путь, что и Наталья. Из Прокопьевска его отправили в Новокузнецк. При поступлении пациентов долгое время не распределяли. Люди сидели в коридорах. Некоторые без сил с высокой температурой ложились на подоконнике и на пол.
12 часов ночи. Его поместили в палату. Ему принесли там какую-то еду, гречку какую-то, еще что-то. И все. И вот на следующее утро у них началось уже лечение.
В другом кузбасском городе Белово, по словам местных жителей, невозможно купить рекомендованные при коронавирусе лекарства. А врачи рекомендуют лечиться дома. Больницы переполнены.
У меня муж болел, но сейчас ему полегче, у него правосторонняя пневмония. У меня, не знаю, получается, что они отправляют нас лечиться домой, соответственно, в домашних условиях с пневмонией, но лечиться нам просто нечем. Вчера мы ходили в аптеку, позавчера, вот в нашем городе, лично в городе Белово, нету антибиотиков нигде.
По сообщениям жителей региона, проблема с лекарствами есть и в других городах.
Но всем наплевать, ну, по-русски вам скажу, абсолютно. И вот они нас держат в этом регионе в заложниках. Это просто пипец какой-то. Что нам делать? Никто ничего не отвечает. Губернатор вместе со своей женой, значит, самоизолировался. Они сидят в квартире своей, значит, у них легкая форма, у них все хорошо, воспаления легких у них нету, все прекрасно. А вы, значит, умираете здесь. Делайте, что хотите. Ну, представьте, если нет, ну, нет лекарств, где взять, чем лечиться?
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев еще неделю назад выложил в Инстаграм заявление о том, что он тоже заразился.
Мы с супругой заболели. У Анны Евгеньевны пришел положительный тест на коронавирус. Внешние проявления коронавируса у нас одинаковые. Температура, катаральное явление и легкий кашель.
В комментариях к этому видео десятки сообщений от жителей области с возмущениями и описаниями личных историй, как они не могли получить скорую помощь или купить лекарства. Накануне решением губернатора Цивилева от должности был освобожден начальник местного Минздрава Олег Евса. Это случилось в тот же день, когда в локальных пабликах ВКонтакте стало распространяться видео из новокузнецкого морга.
Коридор. На коридоре завал.
Минздрав области отрицать подлинность видео не стал, объяснив, что в морг доставляют всех умерших из южной агломерации региона, не только коронавирусных больных. По словам представителя профсоюза Альянса врачей в регионе, смертность в 22-й больнице Новокузнецка превышает общий показатель во всем регионе.
Были перебои с подачей кислорода, и, говорит, и у нас, говорит, ну, большинство тех, кто на ИВЛ, тогда, говорит, умерли. Вот, говорит, была массовая смертность. А так, говорит, в среднем у нас, говорит, смертность, говорит, в ковидарии была. У них же там не один, а два ковидария. Вот она мне рассказывала про первый, в котором была конкретно она. Она, говорит, стабильно, говорит, 5-7 человек в день, говорит, умирают.
По данным официальной статистики, за последние сутки в регионе от коронавируса умерло 5 человек. Официально в регионе зафиксировано 177 новых случаев заболевания. Министерство здравоохранения России запрещает подведомственным организациям давать комментарии о ситуации с коронавирусом без предварительных согласований.
Передавала Евгения Котляр. Продолжаем программу «Время свободы». В Испании ведется расследование предполагаемой попытки военной и финансовой поддержки России сторонников каталонской независимости в 2017 году. Об этом сообщила авторитетная газета «Эль Периодика» со ссылкой на юридические круги Испании. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Конкретно периодику ссылается на начальника судебно-следственного департамента номер один Барселоны Хуакина Агирре. Этот юрист ведет дело о незаконном выводе из регионального бюджета Каталонии крупных средств, которые шли на содержание скрывающегося в Бельгии от испанской юстиции бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона. Последний обвиняется в проведении нелегального референдума о региональной независимости и попытке отделить регион от Испании в октябре 2017 года. По делу о нецелевом использовании государственных средств на днях были арестованы три видных каталонских деятеля, сторонники Пучдемона Ориол Солер, Давид Мади и Шавьер Вендрелв. В ходе следственных мероприятий Агирре обнаружил записи телефонных переговоров Мади и Вендрела с еще одним фигурантом дела, бывшим высокопоставленным чиновником Виктором Терадельесом. Во время этих переговоров, датированных маем 2018 года, Терадельес, который в свое время курировал международные связи администрации Пучдемона, поведал своим собеседникам, что некие россияне, фамилии которых он не привел, обещали ему, что Россия могла бы поддержать каталонскую независимость, направив в регион 10 тысяч своих солдат. Москва якобы была готова также оплатить международные долги Каталонии и в дальнейшем поддерживать ее финансовую стабильность. Одновременно россияне предложили вложить от 100 до 300 миллионов евро в каталонские средства информации для продвижения идеи независимости. Далее из записи разговоров следует, что Терадельес передал все эти предложения Пучдемону, ну а тот вроде бы испугался и наотрез от них отказался. «Эль Периодику» напоминает также, что ранее в прессу просочилась информация о том, что Терадельес и некоторые другие каталонские деятели вели в свое время переговоры в Москве, где обещали, что в обмен на поддержку России независимая Каталония смогла бы признать Крым российской территорией. Рассказывает Пилар Веласко, журналистка, пишущая на тему вмешательства России в Каталонии.
Расследование ведется в частности в отношении некоторых россиян, поездки которых в Каталонию совпали по времени с проведением референдума о независимости и последующей попыткой ее провозгласить. У спецслужб существует подозрение, что эти же лица также участвовали в попытках дестабилизировать обстановку в других странах, в частности, в Великобритании в связи с Брекзитом. Расследуется и пересылка крупных сумм денег денег из России в Испанию до и после событий в Каталонии.
Новость, опубликованная «Эль Периодико», вызвала беспокойство в испанском обществе. Авторитетные издания газеты «АБСЭ» и «Эль Эспаньоль» отмечают, что сам следователь Агирре уверен в достоверности информации о предложенной России военной помощи. Однако некоторые опрошенные «Радио Свобода» юристы, журналисты и политологи предлагают не спешить с выводами и дождаться результатов расследования. Хотя и они признают, что в период каталонских событий было отмечено много фактов, свидетельствующих о, мягко говоря, странном отношении России к этим событиям. Российская пропаганда, как отмечала мадридская «Эль Паис», явно смаковала измышления сепаратистов, к примеру, о жестоких полицейских расправах над сторонниками независимости, о нарушении прав человека, о неминуемой гражданской войне в Испании и так далее. Ложная информация, как в свое время установили испанские спецслужбы, муссировалась в интернете с помощью российских ботов. Кроме того, выполнявшая распоряжение судебных органов испанская полиция так и не смогла закрыть призывавшие к насилию радикальные сайты сепаратистов, поскольку эти сайты поддерживались с территории России. Вот как объясняет причины подобной позиции Москвы обозреватель медийной группы «Интерэкономия» Бруно Наварро.
Все, что может нанести вред и расколоть Европейский Союз, похоже, отвечает интересам России, которая считает нас своим противником в разворачивающейся новой холодной войне. И это, думается, единственное объяснение, почему Россия поддерживает каталонских сепаратистов. Путин неоднократно утверждал, что каталонская проблема – это внутреннее дело Испании. Но при этом российские средства пропаганды, такие как «Арти» и «Спутник», не прекращали бомбардировать нас материалами, порой с искаженной информацией, в поддержку независимости Каталонии. И эта поддержка лишь подтверждает, что Россия превратилась в противника Испании.
Мнение о том, что Кремль, вмешиваясь в каталонский конфликт, пытается дестабилизировать Испанию и Евросоюз, другой опрошенный эксперт, политолог Родриго Диас, считает спорным. Он полагает, что Россия не столь наивна и сознает невыполнимость подобной задачи. А ее попытки вмешаться в некоторые локальные европейские конфликты объясняются пока разве что желанием завербовать себе побольше потенциальных друзей, и неважно, кто эти друзья – сепаратисты, националисты, правые или левые экстремисты. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Вы слушаете «Радио Свобода». Уже почти два десятилетия общество «Мемориал» проводит акцию «Возвращение имен». Каждый год 29 октября, накануне Дня памяти жертв политических репрессий, люди во многих городах России и мира читают имена людей, убитых тоталитарным режимом. В Москве акция «Возвращение имен» последние 13 лет проводилась у Соловецкого камня на Лубянской площади. В этом году из-за пандемии формат акции изменился, но она все равно состоялась. Мой собеседник – председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Почему для «Мемориала» так важна сегодняшняя акция «Возвращение имен»?
Дело в том, чтобы вернуть имена, было бы банальностью повторять ахматовские слова, хотелось бы всех поименно назвать. Это и было смыслом создания «Мемориала», общества «Мемориал» еще в 80-е годы. Были люди, сотни тысяч и миллионов людей сгинули. Их судьбы постарались вымороть. И мы делаем все, чтобы их помнили. Мы делаем все, чтобы наша история, история 20 века, была расшифрована вот так до человека. Чтобы, прежде всего, те, кто стал жертвами этой бездушной машины, они не пропали, чтобы они были названы. И очень важно, чтобы в этом участвовали люди. И тогда, в конце 80-х, когда «Мемориал» стал самым массовым общественным движением периода распада СССР, и теперь, когда история вновь стала политикой, но уже колесо покатилось в обратную сторону, в сторону забвения, это вновь стало очень важно. И было очень важно для всех, кто приходил на Лубянскую площадь, отстоять несколько часов в очереди на холоде, как правило, мокрый снег, дождь, и прочитать несколько имен. Это важно и теперь. Хотя сейчас из-за пандемии, из-за санитарных ограничений звать людей на массовую акцию, звать пожилых людей, а всегда приходили пожилые люди, мы не стали. Акция проходит прежде всего в интернете, в виртуальном пространстве. Люди, записавшие свои имена, свое чтение, присылали свои ролики, И это идет, идет, идет весь день. Ну и у камня сейчас люди приходят, кладут цветы. Там народу совсем мало, но этот день остается днем памяти 29 октября. 30 октября – день политзаключенного в СССР, который теперь, очевидно, день политзаключенного в России. А 29-го – чтение имен не только в Москве, но и в регионах России и за ее пределами в разных странах.
Но акция проводится уже 13 лет, и действительно поток людей не иссякает. Но все-таки вы упомянули о том, что в основном приходят пожилые люди. А приходит ли молодежь? Удается ли как-то вот эту эстафету передать, продлить память о тех трагических событиях?
А я не сказал, что в основном приходят пожилые люди. Просто пожилые люди сейчас самая уязвимая категория. Очень много пожилых болеет. А приходят и молодые, приходят те, которых я помню совсем маленькими на первых чтениях имен. Теперь это самостоятельные, большие. Приходят своих детей. Детей все время много, и они тоже приобщаются к этому. Для них тоже это важно. Отстоять несколько часов, видеть эту очередь людей с лампадами. И тоже прочитать несколько имен. Люди приобщают своих потомков к этой памяти. И для Москвы это стало важнейшим событием общественной жизни. Когда несколько лет назад пытались не согласовать акцию памяти у Соловецкого камня, помнится, хай был большой. И власти, поняв, что иначе они столкнутся с тем, что просто будет несанкционированный выход толп стариков, которых придется тогда разгонять, власти дрогнули и допустили акцию в принятом формате. Но сейчас вирус – это не власти, вирус, с ним не договоришься, его не переубедишь. Дети – один из основных резервуаров ковида, а старики – один из основных объектов поражения. Встречать одних с другими нельзя, и поэтому в этом году мы решили не рисковать, не подвергать риску пожилых людей. Но акция в этом году проходит, и ничто никуда не девается. Все продолжается.
Я беседовал с председателем Совета правозащитного центра «Мемориал» Александром Черкасовым. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 29 октября. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.